Первая мировая война привела к тому, что рухнуло 4 империи, в том числе и Российская империя. Сложилось так исторически, что Первая мировая война стала битвой Российской империи не только с внешними врагами, но и битвой за свое выживание как государство. Но, к сожалению, можно так сказать, что эту битву Российская империя проиграла. Такое название, как Российская империя, оно перестало существовать. То есть это была не проиграна не война в данном случае, а проиграна битва. Поэтому это трагическое название нам больше всего, как создателям выставки, больше всего полюбилось. Последняя битва империи. С самого начала войны возникла идея создания музея Первой мировой войны. Почему? Потому что никто не сомневался, что Россия выйдет из этой войны победителем. Патриотический подъем в обществе был настолько высок, что никто не сомневался, что Германию Россия, в общем-то, победит, раздавит, и Австро-Венгрию в том числе. Масштаб военного конфликта был настолько серьезен, что, естественно, возникла идея увековечить это событие. Для этого были созданы, например, трофейные комиссии. Это одни, которые должны были заниматься тем, чтобы собирать различные экспонаты, связанные с боевыми действиями. Например, трофеи, взятые русской армией, какие-то, например, документы за подписью императора Николая II, когда он был уже главнокомандующим, великого князя Николая Николаевича. И вот трофейные комиссии, они исправно действительно работали, кстати говоря, проводились промежуточные выставки даже в период войны. Например, в Манеже проводилась такая выставка, в Санкт-Петербурге. Во многих полковых музеях такие были открытые выставки. Но, к сожалению, мы с вами знаем, что последовали события февраля с начала 1917 года, потом уже октября 1917 года, и уже Первая мировая война позиционировалась новыми властями как война несправедливая, империалистическая, позорная война, в которой там погибло очень много людей за интересы мировой буржуазии в данном случае, как считалось. Да, это было невыгодно большевикам, и уже отношение совершенно к сбору экспонатов, сбору материалов, оно совершенно изменилось. И мы столкнулись с такой сложностью, что приходилось практически заново из огромного количества фондов искать фотографии, искать экспонаты, искать материалы, какие-то именно посвященные Первой мировой войне, непосредственно Первой мировой войне. Вот. Причем те, которые бы наиболее объективно отражали реальность того времени, то есть не зашоренные, например, какими-то идеологическими парадигмами, да, а именно то, что объективно. Война была неизбежна в данном случае в Европе, вот европейский пожар был неизбежен, хотя следует отдать должное именно правительству России, императору Николаю II, что мы всячески старались избежать войны, старались каким-то образом ее оттянуть. То есть мы не выступали с точки зрения какой-то там нагнетания, милитаристского такого нагнетания. Скорее это, например, делали опять же немцы со свойствами своей нации, например, такой пунктуальностью, холодной расчетливостью. Или это делали опять же французы. Но наша страна старалась всячески избежать военного конфликта. И мы вступили в войну только под давлением обстоятельств. Мы старались свои геополитические интересы прежде всего решать уже в то время мирным путем. Исключительно дипломатическим путем. И у нас многие дипломаты об этом говорили, что решать военным путем какие-то вопросы геополитические – это варварство. Другое дело, что кто-то верил, например, в Европе, очень многие деятели, особенно, например, в Германии, верили в силу прежде всего оружия, в силу техники, в дух, там, например, того же немецкого солдата, причем это у них все было живо. Германская же нация объединилась после франко-прусской войны, мы это прекрасно знаем. И вот это вот наращивание сил, то есть воинственности такой, оно было. Вообще вот эти карты, кстати, которые мы с вами вот видим, это карты, они скорее даже вот такие не геополитические, они такие, в общем-то, агитационно-шутливые, с одной стороны. Для простых людей нужно было объяснить, какие цели и задачи, например, в этой войне преследуют державы. Ну, в доступной форме в данном случае. Вот самая верхняя карта будущего Европы, как ее не думал видеть Вильгельм, царь европейский. Здесь как раз показаны страны Европы, как они должны быть. То есть контанты, как союза против созданного России, Франции и Англии. То есть в данном случае здесь показаны страны, в которых наблюдается такой паритет, то есть нерушимость европейских границ и стремление к миру в данном случае. Здесь ниже, но это опять же почему? Это агитационно, не все же так просто было на самом деле. Вот здесь вот, например, ниже, что хочет Германия. Кстати говоря, таких карт было выпущено достаточно много. И назывались они, например, «Бред Вильгельма» или что-то такое, «Глупость Вильгельма», там, «Чушь Вильгельма». Вот здесь вот, например, показано, что, например, Германия хочет захватить практически всю Европу и плюс к тому же все колонии. Причем, обратите внимание, колонии прежде всего в Латинской Америке. Часть из этих колоний принадлежали, кстати, и французам в том числе, и часть из них англичанам. Например, тут та же самая Африка. Опять же, английские и французские колонии. Не надо забывать, что у немцев тоже была колония в Африке. Это прежде всего Камерун. И, обратите внимание, полностью нейтральные государства, например, такие как Швеция и Норвегия, тоже должны были входить в зону интересов Германии. На востоке это прежде всего Китай, кстати говоря, где были интересы именно Российской империи. Но дело в том, что здесь этот момент такой уже чисто идет агитационный в данном случае. У немцев была там колония Циндао в Китае. В данном случае они с японцами даже за Циндао воевали. И японцы считали это большим подвигом. То есть там герои Циндао, у немцев тоже были свои герои Циндао в данном случае. И вот страны Океании, например, тоже, даже Филиппинские острова. То есть здесь показано, что насколько бредовые вот эти, с точки зрения простого обывателя, вот эти притязания Германии. Дело в том, что не все так было просто. Германии действительно необходимо было жизненное пространство. Германия, поскольку она очень сильно развивалась, ну, быстро на тот период развивалась, она прекрасно понимала, что такие старые колониальные державы, например, как Франция или Англия, она не позволит Германии занять колонии, потому что колонии все уже на тот период времени были в основном поделены между Англией и Францией. И Германии, естественно, цель была основная, как выбить вот эти вот две страны. Россия тут тоже понимала свою угрозу со стороны Германии, что в данном случае старые союзники России, такие как Франция и Англия, не всегда с ними складывались хорошие отношения. Но в данном случае Россия понимала, что, например, лучше иметь со старыми как бы союзниками дело, да, которые уже в принципе поделили все колонии и не, скажем так, ну как вам сказать, не ведут такую агрессивную политику по отношению к своим соседям, как, например, развивающаяся Германия. Дело в том, что императорские дома, они, как правило, находились в ближайшем родстве. Чтобы закрепить отношения между странами, было так распространено шефство над воинскими частями, над полками, например. Вот перед нами здесь вот мундир фельдмаршала Британской империи, который принадлежал Николаю II. Там далее шинель Эдуарда VII, короля Эдуарда VII, который являлся шефом одного из кавалерийских полков. А самое интересное, когда началась война, Вильгельм же являлся шефом, кстати говоря, нескольких полков русской императорской армии. Дело в том, что мы в стране сняли шефство с этих полков, шефство Вильгельма, а Николай II так и продолжал до конца войны являться официально шефом нескольких немецких полков. Хотя они воевали, например, против нас на Восточном фронте. То есть вот такие вот были интересные коллизии, интересные казусы. Вообще надо сказать, что, например, Первая мировая война, она еще, несмотря на огромнейшие потери воюющих сторон, она все-таки еще сохраняла какие-то признаки, например, джентльменского такого отношения друг к другу в данном случае. То есть как бы это была война стран, была война государств, но это была не война идеологий, например. Где, например, как фашистская идеология, уничтожение полностью там населения, то есть зачистка территории и так далее, чтобы жизненное пространство было. Конечно, такого еще не было. Было, да, была жестокость, были огромные потери, например, когда появилось первое химическое оружие. Например, когда за несколько часов погибло 5000 человек за этого применения химического оружия. Первая мировая война, она была совсем другая. Но, тем не менее, масштабы ее и последствия, они в конечном итоге породили и Вторую мировую войну. Мы с вами стоим перед такой тоже витриной. Несмотря на то, что казалось бы, небольшое количество экспонатов, но эта витрина отражает настроение перед войной и начало войны. То есть отношение российского общества к этому мировому конфликту. Они выставлены на фоне увеличенной такой карты агитационной. Да? Хочу обратить ваше внимание на вот эти вот интереснейшие фигурки, аллегорические фигурки. Создал их в начале войны мастер горный, уральский мастер Денисов. Дело в том, что фигурки действительно сделаны из уральских камней, не самоцветов, но уральских камней, полудрагоценных. Каждая фигурка, она выражает ту или иную страну. И, кстати говоря, Денисов Уральский, он проявил недюжинную фантазию в этом плане. Но прежде всего, это вот на таком пьедестале сидит непосредственно Вильгельм. То есть для русского общества это зачинщик кровавой войны, кровавой бойни. Он здесь представлен в таком уничижительном виде, таком в бахвальской позе, выседающий на свинье. А, соответственно, свинья лежит на подушке, которая находится, в свою очередь, на постаменте из человеческих костей, из человеческих останков. К постаменту ведут кровавые следы. То есть говорит о том, что Вильгельм хочет забраться, то есть стать властителем всего мира, но с помощью вот этой вот несправедливой, жестокой войны. То есть все величие будет построено на многочисленных жертвах. Далее, вот представлена в таком тоже уничижительном виде Австро-Венгрия. Она не зря здесь представлена в виде обезьяны, которая сидит у разбитого корыта. То есть под этим тоже есть подтекст. То есть Австро-Венгрия, являясь таким, в общем-то, одним из первых союзников Германии, пыталась как бы Германии подражать во всем. Поэтому она здесь изображена в виде обезьяны такой. Что это вроде как австрийцы там, да, но это не совсем немцы, но австрийцы. И вот они такие обезьяны. И что будете знать, вот она, задумавшись, чешет голову, сидит у разбитого корыта. Что свяжетесь с Германией, окажетесь у разбитого корыта. Далее, вот эта вот интересная фигура, это вот Турция, жаба. Такая жаба неповоротливая, с другой стороны хитрая, которая сидит на берегу Черного моря и имеет свои тоже какие-то определенные интересы на этих берегах. Тоже выступает на стороне Германии. Но самая, конечно, уничижительная фигура – это Болгария, которая выступила на стороне Германии, славянский народ, православный народ, который, по идее, должен был как бы выступать первым союзником России, поскольку Россия им помогала. И вот, ну, соответственно, вот такая вот фигура. Клещ, впившийся в сердце, в братское. Вот здесь вот такая вот жуткая совершенно аллегория. Далее мы переходим вот к следующей витрине. Это значит, посвящена эта витрина союзникам России, собственно говоря, России. Но хочется обратить внимание на вот этого ангела мира, который все это венчает, попирает ногой снаряд. И, соответственно, придавливает ногой вот такую змею с головой Вильгельма. Кстати, Россия еще до войны выступала за сокращение обычных вооружений, то есть выходила с инициативой на этот счет. Россия здесь изображена в виде русского солдата. Он изобразил Россию в виде простого русского солдата, который должен был таким образом показать, что как в 1812 году русский солдат, в общем-то, одержит победу и пройдет всю Европу. В виде вот такого симпатичного ежика – это Сербия, главный наш союзник. Вот такой вот, скажем, маленький, да, но колючий, то есть который, в общем-то, может оказать какое-то определенное сопротивление. К сожалению, за все это время, долгое время, пока вот хранилось, у ежика утрачена шапочка. Небольшая у него еще была шапочка, да. Далее, в виде льва изображена Бельгия. Ну, Бельгия, мы с вами знаем, что во время Первой мировой войны она первая страна, которая оказала на Западном фронте сопротивление германской армии, причем сражалась действительно мужественно. И благодаря тому, благодаря героической обороне двух крепостей Льешин и Амюрн, они задержали немецкие войска, что позволило французским и английским войскам выровнять линию фронта. Одним из наших союзников была Черногория, которая в виде орла изображена здесь, которая на скалах сидит, на все взирает, но потом выступила на нашей стороне в войне. Здесь опять же наши союзники представлены в виде девы. Это Франция, естественно, которая тоже, в общем-то, приняла на себя немецкий удар и сражалась достаточно мужественно. Далее Япония в виде совы, вот такой вот интересный. Япония выступила на стороне Антанты. Кстати говоря, помогала нам военными поставками. Очень много они поставляли хороших винтовок Арисака нам, несмотря на то, что мы с ними воевали во время русско-японской. Между прочим, при многих штабах они были как бы наблюдателями во время, именно, кстати, в боевых частях. И на фотографиях японские офицеры достаточно часто встречаются в окружении наших офицеров. Англия. Как владычица морей, главный, в общем-то, главный хозяин на море – это Англия в виде вот такого морского льва с рыбкой. Ну, итальянская волчица, соответственно, да, вот это вот знаменитый символ Италии. Вот. Италия очень долго решала, на чьей стороне выступить. В общем-то, решала вплоть до 15-го года. Потом в 15-м году все-таки Италия приняла решение, трудное для себя решение, выступить на стороне Антанты, потому что Италия, в общем-то, граничила с Австро-Венгрией, и они понимали, что от Австро-Венгрии им ждать ничего хорошего не придется. То есть отобрать Северную Италию, например, у Австро-Венгрии входило в ее план. Вот такие вот фигурки, они, кстати говоря, очень могут рассказать обо многом. Мы на самом деле очень мало, к сожалению, тоже знаем о наших вот мастерах, о наших опять же, ремеслах. очень мало знаем, хотя вот люди создавали такие вещи. О них знают, например, вот в тех местах, где они творили, и то хорошо, что они не знают. Эта икона, она очень знаковая. Дело в том, что она была написана у виденного чуда, которое свершилось в самом еще начале войны, а недалеко от города Августов, где шли очень тяжелые и кровопролитные бои. И в одну из ночей многие наши солдаты и офицеры увидели в небе образ Богородицы с младенцем на руках, указывающего на запад. Причем свидетели этого чуда были не только простые там, один или два человека, это были сотни людей, солдаты, офицеры, многие священники полковые, которые подтвердили, что действительно чудо, вот это видение, видение в небесах именно образа Богородицы, действительно оно было. Была написана такая икона, как Августовская икона Божией Матери, которая благословляла русских воинов на победу над врагом, указывая на запад, где, собственно, находились главные наши противники. Причем образ Августовской иконы использовался в качестве каких-то писем, там, отправки солдатам на фронт. Небольшие были, где Богородица благословляла, например, умирающего русского воина, или как-то его поддерживала, указывала на это. То есть мало кто знает, что именно Первая мировая война непосредственно связана вот с этой вот замечательной иконой. Кстати говоря, вот икона эта наша действительно находится на хранении в нашем музее, была отреставрирована в свое время. И таких икон, насколько я знаю, было около 5. Вот. У нас хранится один из лучших списков этой иконы. Мы находимся в зале, посвященном воюющим армиям, то есть прежде всего русской императорской армии за моей спиной. Витрина посвящена нашим противникам, это Австро-Венгрии и Германии, и нашим союзникам, прежде всего англичанам и французам. Здесь собраны очень интересные экспонаты, действительно по-своему уникальные. Знамя крепости Перемышль. Это была, кстати говоря, на Первую мировую войну одна из самых, наверное, значимых побед русской императорской армии. Была взята крепость с гарнизоном около 100 тысяч человек. Большое количество различных трофеев. И вообще взятие Перемышля в русском обществе вызвало неподдельный восторг. Почему? Потому что после русско-японской войны, где привыкли к поражениям, а тут Первая мировая война, и был взят такой крупный город, такой укрепленный пункт. И вот в качестве, например, трофея вот это вот огромное знамя Перемышля, которое бережно, кстати говоря, хранилось. Если вы обратите внимание, оно в очень хорошем состоянии. Еще один уникальный экспонат – это пушка, 3-дюймовая пушка, противоштурмовая образца 1910 года. Почему это уникальный экспонат? Дело в том, что за период войны таких пушек было выпущено всего 407 единиц. То есть вы представьте себе, для Первой мировой войны, вообще для мировой войны, такое количество, оно ничтожное на самом деле. Чем была эта пушка интересна? Она предназначалась для обороны различных укреплений, крепостей. Вот эта пушка носит номер 378. Вот. 378, то есть одна из последних партий, которая была изготовлена на Путиловском заводе. На данный момент это единственная пушка из этой серии, которая сохранилась. Вот эта вот у нас витрина посвящена нашим основным противникам. Это прежде всего Австро-Венгрия и Германия. Здесь представлены, значит, мундиры и в данном случае знамя, пограничный знак Австро-Венгрии, ключи от крепости Эрзурум. Это уже в Турции. То есть мы воевали также еще на Кавказском фронте против Турции. Часть из этих экспонатов, например, два вот этих вот мундира, это мундир австрийского лейтенанта кавалерийского и также баварский кавалерийский мундир обычного рядового улана, они предоставлены нам были из музея в Германии, вот, нашими германскими коллегами, которые тоже, кстати говоря, бережно хранят память о Первой мировой войне, несмотря опять же на то, что они войну проиграли. Знамя 34-го померанского фузилерного полка германской армии. Чем оно интересно? Дело в том, что в одном из сражений этот полк был практически полностью разбит. Многие солдаты попали в плен, но перед своим пленением они успели знамя это спрятать в колодце. Вот, целая история была с этим связана, но наши солдаты это знамя нашли. Интересные тоже как мундиры, так и головные уборы, например, фуражная шапка австро-венгерского кавалериста или, например, тоже кепи австрийского солдата. Если обратите внимание, на кокарде написано «Франц Иосиф», то есть две буквы «Франц Иосиф I». Мундир германского солдата, прежде всего, вот в таком мундире немцы начинали войну. Вот этот вот бачок, соответственно, уже противогаз. Вот этот интересный главный убор, как он назывался тогда, пикельхельм или пикельхаубе, каска с пикой. Эти каски изготавливались либо из кожи в начале войны, либо из фетра. Ну, в полевых условиях на каске одевался вот такой вот брезентовый чехол, на котором вышивался номер полка. либо красными, либо зелеными цифрами, буквами. Стандартный плоский головной уланский убор, как уланская каска. А вот немецкий стандартный ремень, где на напряжке написано «Gott mit uns», «С нами Бог». Такого типа ремень у немцев оставался до Второй мировой войны. Это книжка немецкого солдата, называлась она «Зольдбух», в котором все записывалось. И опознавательный жетон, почему немцы очень хорошо учитывали свои потери. Солдат погибал, они половинку жетона отламывали, себе забирали, а другая половинка оставалась с ним. У немцев очень хорошо велся, кстати, учет потерь. Наши до этого даже во Второй мировой войне не дошли. У нас были специальные бакелитовые капсулы, назывались смертные медальоны, куда помещалась бумажка с написанным там данными о солдате. Многие наши солдаты не заполняли его, потому что из суеверий считали, что если его заполнишь, тебя убьют обязательно. Это опознавательный жетон австро-венгерского солдата уже. Немножко другое. Кстати, если обратите внимание, прочитайте, что некто Василий из Галиции. Но перед нами витрина, посвященная русской императорской армии, как она тогда называлась. Вот. Дело в том, что здесь представлено достаточно большое количество экспонатов, но таких знаковых, вот, по которым можно судить об образе нашего русского солдата в Первую мировую войну. Кстати говоря, русская императорская армия славилась своими давними традициями. Например, каждый полк имел свою историю, она сохранялась очень бережно. И какие-то, например, вещи, связанные с историей полка, с подвигами, с его боевым путем, они действительно являлись полковыми реликвиями. Главной реликвией в любой армии мира, особенно, кстати говоря, русской императорской армии, это было знамя. На знамени, кстати говоря, указывались, опять же, подвиги полка, какие-то его достижения, например, победы, походы. Вручение знамени полку было всегда торжественным событием. Это событие, кстати говоря, знамя всегда освещалось, а также была такая традиция, как прибивание нового знамени к древку. Для этого использовали специальные гвозди и специальный молоточек, на котором, кстати, выгравировалась надпись, что именно такого-то числа определенного это знамя было прибито этим молоточком. И этот молоточек хранился в полку, как вот одна из реликвий. Основной униформой русского солдата всегда являлась гимнастерка, уже на тот период времени. Но гимнастерка, она появилась когда? Она появилась еще в конце 19 века на Востоке, в одном из туркестанских корпусов, как униформа для занятий гимнастикой, ну или для проведения хозяйственных работ. Потом военное ведомство оценило простоту вот этой вот униформы, простоту, носкость и, главное, дешевизну. И вот уже начал комплектоваться гимнастерками вообще вся русская императорская армия. И действительно, она, в общем-то, свое название оправдала. Одежда совершенно простая, недорогая, достаточно ноская и крепкая. Но это пулемет американский, это пулемет Гочкиса. Кстати говоря, во время войны большое количество оружия в Россию поставлялось нашими союзниками. Как англичанами, французами, но я уже говорил про японцев. Соответственно, также, кстати говоря, американцами. Например, мало кто знает, что, например, мосинские винтовки делались на трех американских фирмах. Ремингтон и Винчестер. И вот эти вот винтовки, кстати, наряду с американскими винтовками, они поставлялись в русскую императорскую армию. Кстати, отличались хорошим качеством. В России делались, но не хватало. К сожалению, у нас оружия не хватало. В Первую мировую войну начала активно применяться артиллерия. То есть, опять же, осколки. Если снаряд попадал там в дом там, или в кирпичное какое-то здание, то солдата могло запросто, в общем-то, убить, там, например, осколком кирпича. И нужны были вот такие какая-то защиты. Вот эта вот каска системы Адриана, была придумана во Франции, изготовлялась методом клепки. Первый шлем, например, М-17 уже в конце войны появился, Зольберга. Вот это считалось одна из наших, кстати говоря, касок. Перед вами один из тоже легендарных стальных шлемов. Тогда не назывались это каски, а если правильнее называть, стальной шлем МК-1 Броди. Это была традиционная английская каска. Изготавливалась она очень простым методом штамповки. Если обратите внимание, не надо было никаких деталей, как, например, в каске Адриана соединять, склепывать, а просто на станках можно было их в количестве в большом клепать, другими словами. Ну вот здесь вот у нас представлены, значит, образцы мундиров, образцы униформы французов и англичан, главных наших союзников. И хочется сказать, например, вот про этот легендарный пулемет Льюиса. Этот пулемет поставлялся в Россию как из Англии, так и из США. Кстати говоря, вот здесь именно на этом пулемете стоит клеймо «Раша». Именно он изготавливался для России под винтовочный, под патрон 7,62 мм, под русский патрон. Соответственно, винтовка Энфилда, знаменитая английская винтовка. Кстати говоря, хочется сказать, что английские солдаты очень метко и очень хорошо стреляли. Это отмечали их противники немцы. По воспоминаниям, например, на Западном фронте немцы, когда впервые столкнулись с английской частью, они были поражены, насколько плотные были англичане огонь из винтовок, насколько меткий огонь. Дело в том, что поскольку Англия постоянно воевала в колониях, то английские сержанты, английские офицеры, они постоянно воспитывали в своих солдатах, именно у своих солдат умение метко и быстро стрелять. Это униформа французских колониальных формирований, спахов, то есть арабов, которые воевали на стороне Франции, то есть были целые воинские части, именно такие, как их называли, туземные войска. Дело в том, что вот именно в такой форме не воевали на Европейском театре боевых действий. Казалось бы, такая она яркая форма, но тем не менее они своей формой гордились. Вообще французские солдаты начинали войну в красных штанах. Например, даже такой был анахронизм. Естественно, они перешли потом от этих штанов уже к более такой упрощенной форме. Но тем не менее, в свое время тогда никто не знал, чем эта война может обернуться. Ведь многие думали, что действительно вернуться домой до Рождества, что к Рождеству война закончится, а к Рождеству только было небольшое затишье. То есть солдаты вражеских армий друг друга поздравили с Рождеством, встретили, отметили. И началась на следующий день такая же война, как и обычно. Еще во время войны был создан целый отряд военных художников, которых возглавлял будущий, кстати говоря, ну не будущий, он уже тогда был известный, а потом уже как бы российский, а потом уже советский художник-баталист Самокиш. Здесь вот представлена, например, картина интересная, где изображена нахождение ставки Верховного главнокомандования. Например, вот эта вот картина знаменитая такая, она немножко выглядит, конечно, пафосно, но это первый главнокомандующий русской армии, великий князь Николай Николаевич. После него его место занял непосредственно император Николай II. И таких картин, кстати говоря, сохранилось очень много. У нас они по всей выставке. Хочется сказать несколько слов о том месте, где принимались решения военные, прежде всего. Это ставка Верховного командования. Вообще о ставке, о Верховном командовании написано очень много трудов, как, в общем-то, хвалебных, так и уничижительных. Действительно, историкам еще только предстоит изучать всерьез работу, например, того же штаба, оценивать какие-то там ошибки, например, или, например, успехи. Но в данном случае известно только одно, что в начале войны, после неудач, например, русской императорской армии, когда Николай Николаевич, в общем-то, был снят с Верховного главнокомандования, его место занял непосредственно император Николай II. Оценивать его можно по-разному, но Николай II принял решение возглавить армию, движимый прежде всего тем, что как-то поднять боевой дух солдат, чтобы главнокомандующий непосредственно император. Черкесска, конвой его императорского величества, которым принадлежал Николаю II. Именно вот в этой Черкесске можно часто его наблюдать в ставке. Кстати говоря, полковничьи погоны, многие знают, что Николай II носил звание полковника русской императорской армии. Здесь также представлен мундир Брусилова, принадлежавший ему в то время, когда он был еще начальником кавалерийской школы, еще в мирное время. Этот мундир передала, кстати говоря, в наш музей непосредственно супруга Брусилова. Пока не представлены документы, не представлены опровергающие факты, отречение действительно, факт отречения был. Пока не представлены какие-то действительно документы, не домыслы, я подчеркиваю, а именно документы, документально подтвержденные доказательства тому, что отречения на самом деле не было. Иначе до той поры все вот эти вот различные сомнения, они остаются прежде всего сомнениями, это раз. Второе, насколько было необходимо отречение. Дело в том, что нам сейчас сложно с нынешнего времени видеть обстановку, которая происходит, оценить обстановку, которая была тогда в стране, непосредственно в фронтах. Вот. Дело в том, что, как говорят, у политиков, а у государственных деятелей, тем более случайных слов и действий не бывает. Значит, если это было так, значит, Николай II принял решение. Оно состоялось. Значит, человек, который отвечал за всю страну, за большую Российскую империю, он принял это решение. Как оно ему давалось, только вот мы не можем себе даже представить это. вообще русскую императорскую армию невозможно представить ни один полк, вообще никакие боевые действия без полковых священников, без обычных полковых батюшек, которые, кстати говоря, сопровождали солдат и в походе, и в бою, и где-то в лагерях, и, например, на отдыхе. Известно, такие были случаи, что и во время войны многие священники, жертвуя своей жизнью, поднимали солдат в атаку с крестом и шли вперед. И многие из них погибали, совершив практически воинский подвиг. То есть даже когда не было офицеров, многие священники брали на себя функции офицеров. И многие священники погибли, и многие выжили, и были награждены именно военными наградами. То есть георгиевскими крестами носили они эти награды с честью. Было большинство священников, которые не совершали таких ярких подвигов, они выполняли свой долг. То есть отпевали погибших солдат, окормляли солдат прямо в окопах, окормляли бойцов прямо в окопах. То есть совершали обряды во фронтовых условиях. Организовывали праздники для солдат, например, празднование Пасхи или Рождества в тяжелейших, опять же, фронтовых условиях. То есть делились с ними и горе, и радости. Например, даже приходилось так, что отпевали солдат или, например, помогали раненым уже непосредственно в присутствии неприятеля или под вражеским огнем. Многие священники погибли именно таким вот образом, выполнив свой долг. Здесь вот интересно представлены крестики, например. Но крестики не только православные. Крестики, кстати говоря, лютеранские, католические в том числе. Ведь на самом деле в русской императорской армии служили люди совершенно разного вероисповедания. Но, кстати говоря, именно христиан, в том числе и священники православные, старались как-то поддержать, тем не менее, отпевали. Но были, например, какие-то части, например, туземные дивизии, как называли, дикая дивизия, где был свой мулла. Потому что части состояли прежде всего из мусульман. Одним из таких вот интереснейших экспонатов, связанных именно с Русской Православной Церковью, является вот эта, казалось бы, ничем не примечательная небольшая икона святого Федора Тихина. Самое интересное здесь в том, что вот на окладе, здесь внизу надпись «В память поручику Преображенского полка Федору Илиоту, погибшему в бою под Владиславом 21 августа 1914 года». У Тарнау, у него есть интересная книга вместе с родным полком, воспоминания именно о том, как он служил в Преображенском полку. Там написано следующее, что поручик Федор Илиот был командиром отряда разведчиков. И во время сражений под Владиславом есть целое описание вот этого момента и момента его гибели. Он с отрядом разведчиков выдвинулся вперед, к австрийским окопам. Но напоролись на австрийский секрет, произошла перестрелка, и, как пишет Тарнау, одним из первых пал поручик Федор Илиот. Это была первая жертва, принесенная полком. Это был первый офицер Преображенского полка, погибший в Первую мировую войну. Хоруквы Архангела Михаила, как бы покровители русскому воинству. Крестики это подлинно, они принадлежали солдатам. Вот эти вот образки тоже. Здесь у нас в витрине представлены походные предметы, непосредственно связаны с проведением богослужений. Именно в фронтовых условиях. Опять же, облачение священника, как казалось бы, простое, вот, но тем не менее в этом облачении священник был в том числе и на фронте. С 15-го даже уже года войска противоборствующих сторон начали закапываться в землю. То есть стабилизировалась линия фронта, и уже война совершенно приняла совершенно другой характер. Уже закончились широкомасштабные наступления, и только все свелось к каким-то локальным стычкам, локальным боям, преимуществам каким-то. Начало использоваться совершенно другое оружие. Вот. В 16-м году стало всем уже понятно, что артиллерия – это практически бог войны, как его называли потом уже у нас. Вот, и нужно было каким-то образом себя защитить. Солдат должен был уже иметь какое-то индивидуальное средство защиты. Вот таким индивидуальным средством защиты, уже более продвинутым, была каска немецкая М-16, то есть шлем, как его называли, шлем рогач. В общем, он походил своей формой на рыцарские шлемы, вот таким вот образом сделался из достаточно крепкой стали и действительно эффективнее всего защищал голову. Далее, значит, появляются различные средства связи. Это полевые телефоны, различные дальномеры, телеграфы, радиостанции. Оружие даже видоизменяется. Появляются вот такие вот винтовки для стрельбы с закрытых позиций, из окопа, чтобы солдат не выглядывал, а только целился с помощью специального перископа, прицела, можно было нажимать на курок. Ну и Первая мировая война, она стала первой химической войной. То есть начало активно применяться химическое оружие. Когда оно стало применяться, естественно, возник вопрос о том, как защититься от химического оружия. Начинают придумываться различные маски, повязки и так далее, которые должны были защитить дыхательные пути бойцов от влияния отравляющих веществ. Появляются даже вот такие вот маски для лошади, это лошадиная маска. Вот, набивают туда сено, надевается на морду лошади, и, в общем, таким образом какой-то происходит фильтрация воздуха. Появляются также, это совершенно уже новое явление, появляются вот такого типа противогазы. Значит, первый противогаз у нас, то, что мы видим с маской, это противогаз горного типа. Вот. И второй противогаз, к сожалению, маска под него не сохранилась, это самый знаменитый противогаз, противогаз Зелинского Куманта. Впервые именно в этом противогазе начал использоваться в качестве фильтрующего элемента древесный березовый уголь. Немцы, кстати говоря, были даже поражены вот такому, что как, почему мы не догадались использовать березовый уголь, а использовали различные какие-то химикаты, пемзу и так далее. Вот, а именно вот русские впервые такой вот простой способ защиты. Колючая проволока стала символом вообще окопной войны, вообще Первой мировой войны. Дело в том, что впервые колючая проволока была изобретена в США для того, чтобы использовать ее для загонов скота. Война – это не только боевые действия, но это обычная повседневная жизнь солдата. Иногда это тяжелый солдатский труд, а также это солдатский быт. Когда человека оторвали от дома, он находится в грязных окопах или землянках и как-то старается этот быт себе создать. Он пишет письма домой. Вот здесь вот представлены дневники и письма наших солдат, которые офицеров, которые отправляли домой, как-то рассказывая о своей жизни на фронте. Также делали какие-то забавные вещи, что принято называть, например, окопным творчеством. Например, всякие подсвечники, кружки, вазы из снарядов и пуль создавали прямо-таки солдатские шедевры. Например, вот стул, который создан из прикладов трофейных винтовок. Вот. Или вот такая вот балалайка, которая была самодельная, которая была в окопных условиях сделана тоже. Бывают офицерские вот такие вот вещи, бытовые совершенно, да. Но здесь представлена книжка солдатская Родиона Яковлевича Малиновского, будущего маршала Советского Союза. Походный кофейник, кофейник-самовар, вот такой вот, фляги, первый электрический фонарик. Ну, то есть вот такие вот уже вещи именно офицерские. Здесь вот представлены вещи, которые относятся к солдатскому быту. Фляги, вот такие вот ложки, да, окопное творчество в виде Вильгельма. Подписанные котелки, чайник, сделанный из гильзы артиллерийского снаряда. Или, например, вот такой вот маленький фонарик, самодельный подсвечник. Не использовалась маленькая обычная свечка, но можно было себе путь как-то подсветить в темных окопах или там что-то написать, письмо какое-то, или каким-то делом, например, при этом заняться. Первая мировая война стала войной, где появилось огромное количество раненых и искалеченных. Штатные госпиталя иногда не справлялись с потоком раненых, как и не справлялись, например, все различные питательные пункты с большим количеством беженцев, которые были сорваны со своих мест. Наша вот эта экспозиция посвящена вот таким проблемам, как плен, например, беженцы и раненые. Очень много женщин шли добровольно работать медсестрами, оканчивали курсы медсестер. И каким-то образом, даже просто не обладая какими-то медицинскими знаниями, своей душевной теплотой, каким-то участием, они помогали раненым, хотя бы приносили еду, какие-то теплые вещи. Но таким образом спасли очень много человеческих жизней. Например, молодые девушки, которые стремились идти на фронт, помогать раненым непосредственно в окопах. Вот таких было много. Уникальный был случай, это Римма Иванова. Например, французские газеты назвали ее после ее гибели Жанной д'Арк. Дело в том, что девушка 21 года, работавшая обычной учительницей, пошла на фронт, и где помогла очень многим раненым. Она, кстати говоря, служила в 105-м Оренбургском полку. Во время одного из боев сложилось так, что все офицеры на том участке фронта, где она находилась, были убиты. И тогда она своим личным примером возглавила атаку солдат, и во время этой атаки погибла. Ей было всего 21 год. Когда ее тело нашли, было на ней обнаружено порядка 8 огнестрельных ранений, было очень много штыковых ранений, то есть она еще была жива. Вот, после этого об этом подвиге узнала, кстати, иностранная пресса. И солдаты-офицеры были настолько поражены этим подвигом, что они ходатайствовали о вручении Римме Ивановой ордена Святого Георгия 4-й степени. Не солдатского Георгиевского креста, а именно офицерского Георгиевского креста. это был уникальный случай, один из единственных, когда женщина была награждена вот этой чисто военной наградой. Кстати говоря, дочери императора Николая II, как мы все знаем, это уже не секрет, они работали в госпитале в Царском селе. Здесь вот представлена кровать, которая принадлежала врачу Звереву, которую он заказал, собственно говоря, по своему собственному чертежу. И эту кровать можно было складывать, она как походная была. Вот. Здесь представлен небольшой солдатский сундучок, который оставалось очень много от погибших солдат. Вот. И дальше какие-то медикаменты, которые принадлежали тоже врачу Звереву. С началом Первой мировой войны в стране был очень большой всплеск патриотических настроений, которые и многие простые люди, организации, школы отправляли на фронт различные подарки, то есть старались помочь как-то бойцам воюющей армии. Причем эти подарки, это была не формальность, это была не указ, как откуда-то сверху. Здесь у нас представлено письмо обычной девочки, которая написала письмо: «Дорогой солдат на фронт, постарайся выжить, постарайся вернуться живым, разбить всех своих врагов» и так далее. Причем многие отправляли как обычные бытовые вещи. Вот отправляли такие вот рукавички обычные, отправляли такие вот пасхальные яйца на Пасху. Были вот такое лицо, которое было отправлено в ставку Брусилова, кстати говоря, вот на такой георгиевской ленте. Вот, например, здесь представлены конфетные фантики с героями войны. Вот, бомбоньерка, например, там спички, которые там едут Елизавета Федоровна солдатам на фронт. И вот, например, вот пачка из папирос с изображением первого георгиевского кавалера Козьмы Крючкова. Вспыхнула февральская революция, и монархия была свергнута, Николай II отрекся от престола. Дело в том, что это была одна из самых трагических страниц в истории, вообще не только Первой мировой войны, но и в истории 20-го столетия. Дело в том, что время меняло свой ход, время менялось, ломалось государство, ломались судьбы очень многих людей. Вот. Дело в том, что некогда тогда патриотически настроенная армия уже не хотела воевать. За моей спиной, если вы обратите внимание, знамя одной из пехотных дружин, на которой зашито слово «царя». То есть это знамя именно периода февраля 17 года. Одним из символов тогда, что не Россия, является двуглавый орел. Этот символ находился на Воскресенских воротах. А уже после прихода к власти большевиков был подписан Брестский мир, и Россия официально вышла из войны. То есть можно считать, что подписанием Брестского мира для России закончилась Первая мировая война, но началась еще более страшная война, война гражданская, на которой солдаты некогда единой армии сошли в смертельной схватке, то есть шли брат на брата. К 16-17 году на самом деле уже был исчерпан снарядный голод, как на фронте. Техническое снаряжение было, например, обмундирование с оружием, с патронами уже проблем не было к 16-му, например, к 17-му году. Но вопрос стоял в другом, что армия была уже другая, что армия была не та, которая была в 14-м году. И очень многие не хотели, и очень многие солдаты просто не хотели воевать. Было оружие, но воюют-то не винтовки сами по себе, воюют солдаты. И об этом писали, кстати говоря, писал Алексеев, писал Брусилов, насколько начал уже накапливать свою мощь дезертирством. Первая мировая война была для России закончена. Через некоторое время была она закончена и для всех стран Европы. Но многие люди, передовые люди, уже мыслящие люди того времени, прекрасно понимали, что то, что произошло в Первую мировую войну, может повториться через какое-то время. То, что, собственно говоря, повторилось практически через 20 лет. Более страшной Второй мировой войной. То есть вот этот период оказался всего лишь перемирием между двумя мировыми войнами. Пусть свищут поле, льется кровь, пусть свет несут гранаты, мы смело Мы находимся с вами в зале, который посвящен памяти Первой мировой войны. Это зал галереи героев Великой войны, георгиевские кавалеры, Дело в том, что здесь представлены как и нижние чины, так и высший офицерский состав до генералов. Такие портреты создавались иногда на передовой, иногда при штабах. Иногда делалось следующим образом. Фотографировал, делался фотопортрет героя, то есть фотокарточка, а потом уже в Петербурге в нормальных условиях уже, например, писался портрет. Как, например, портрет вот Ананьева. Вот, видите, портрет. А вот, собственно говоря, его фотокарточка. Вот если вы можете сравнить просто портрет и фотокарточку с его делом, сведением о награждении. Например, великий князь Олег, поэт был, переводчик, замечательный, талантливый человек молодой, и получил смертельное ранение в бою, а когда личную храбрость проявил, повел кавалеристов в атаку и получил ранение. Так вот он говорил, что ничего нет лучше для меня, чем получить Георгиевский крест, как военная награда. Ведь действительно очень многие мечтали. Дело в том, что Георгиевский крест давался действительно за боевые заслуги, за пролитую кровь. Обратите внимание, вот это был орден Святого Георгия с белой эмалью, это офицерский. Вот, соответственно, уже латунные там, например, какие-то, это солдатские. Причем они отличались. Вот видите, светочка – это период временного правительства. Так же, как и георгиевские медали, если обратите внимание, с профилем императора, это периоды, соответственно, уже до февральской революции. С Георгием Победоносцем уже периоды февральской революции. Тут есть очень много представлено интересных, опять же, наград. Вот здесь вот представлен орден Белого Орла, причем в двух вариантах. Один, видите, с короной, это периоды империи, и другой с бантом, это уже периоды временного правительства. Причем таких орденов было изготовлено всего 6, и вручено было всего 6. То есть это большая, большая редкость. И далее посмотрите, вот этот интересный знак за содействие воздухоплаванию. Чтобы получить такой знак, нужно было вложить в это дело 500 рублей. При тех, сами понимаете, это, конечно, сумма колоссальная тогда была, просто колоссальная. Ну, во время Первой мировой войны геройские поступки, какие-то подвиги на фронте совершали не только взрослые солдаты, например, или офицеры, но среди них были также и обычные дети, которые волей судьбы, некоторые специально сами, стремясь совершать какие-то подвиги, там, мечтая о славе, о геройстве, они бежали из родительского дома на войну, например, их ловили, некоторых возвращали обратно домой. Газеты того времени пестрели заголовками, что разыскивается вот такой-то мальчик, такой, ну, или такая-то девочка, которые уходили сами, добровольно бежали на фронт. Таких детей было очень много. Вот один из таких вот здесь у нас представлен. Это портрет простого обычного Алексея Дьячкова, добровольца, как написано. Мы, к сожалению, не знаем, какой подвиг он совершил. Но дело в том, что таких действительно было много. Память о Первой мировой войне, она всегда сохранялась. Но в России получалось так, что сначала Первую мировую войну воспринимали как несправедливую, о которой вспоминать стыдно. Потом был период, в который говорилось, а что о ней вспоминать? Мы все равно эту войну проиграли, как бы, и рухнуло целое государство. Там были кровавые события гражданской войны, когда брат шел на брата. И в этом была причина, ну, то есть этому всему была причина то, что Россия ввязалась в Первую мировую войну. Потом осознание несколько пришло другое. Ну да, почему, например, немцы, да, проиграли войну, у них рухнула империя. Но в данном случае никто, опять же, никто не ставит под сомнение, например, героизм простых там немецких солдат, которые, в Германии я имею в виду, не ставит под сомнение героизм простых немецких солдат, которые воевали за свое государство. Но сейчас это понимание пришло постепенно к нам. К сожалению, у нас в последнее время только вот сейчас начали изучать события Первой мировой войны. Поэтому рано еще на самом деле делать выводы. Но что не подлежит никакому сомнению, это героизм простых русских солдат, это героизм генералов, это их полководческий талант. Это те люди, которые выполняли до конца свой долг, они воевали за свою страну. И об этом надо, естественно, помнить. И память эта должна в нашей стране сохраняться. В данном случае, как, например, о войне 812 года. Также вот была война 14 года. Вернуть знания, скажем так, дать информацию об этой войне, рассказать людям о Первой мировой войне прежде всего. Будем надеяться, что все-таки уроки Первой мировой войны, они многому должны нас научить. Уже второй, тем более, то есть первый и второй уроки таких вот мировых войн, они должны научить, в принципе, тех людей, от которых зависит судьба, так вот, ну, так сложилось, что повторения таких вещей не будет, потому что была победа, например, стран Антанты. Но кому эта победа принесла успокоение? Ну, на самом деле не принесла никому. Миллионы погибших, миллионы-миллионы раненых, покалеченных, а сколько было сломано человеческих судеб. Об этом же писали и французы, и немцы, и англичане, и у нас об этом писалось, что Первая мировая война изменила совершенно общество. Не только общество каких-то определенных стран, а она изменила общество практически всего мира. И, естественно, сейчас есть такие опасения. Идет некоторое нагнетение, да, всеобщая ненависть прежде всего, которая поселяется в душах людей. Это вот самая опасная вещь. Не дай бог, конечно, чтобы такое повторилось.